Левит.
Урок 8, глава 5. Мы должны рассматривать главу 5 как продолжение главы 4. Специфический ритуал жертвоприношения из главы 4. Распространяется на первые 13 стихов главы 5, но затем он меняется. Другими словами, использование жертвоприношения хатат, очистительного приношения, описано в книге Левит 4, 1 до 5, 13. Однако с 15 стиха идет описание другого дополнительного вида приношения. Точно так же, как большинство переводчиков Библии назвали. Жертвоприношение из 4 главы книги Левит «Жертвой за грех». Они также склонны называть различные приношения из 5 главы книги Левит «жертвами за грех», хотя некоторые переводчики употребляют словосочетание «жертвы вины». Имейте в виду, что на уроке Торы мы называем жертвоприношение из 4 главы книги Левит «приношением очищения». Так переводится еврейское слово «хатат». Новый тип предложения представлен нам примерно в середине 5 главы. Его описание начинается в стихе 14. Мы назовем его «искупительное приношение». Еврейское слово, которое я перевожу как «искупительное приношение», это «ашам». Я думаю, что по мере того, как мы продолжим исследование 5 главы книги Левит, станет понятно, почему я решил использовать это слово, а также обнаружатся различные вопросы, связанные с жертвоприношениями хатат и ашам. Откройте свою Библию на 5 главе книги Левит. Прочитайте всю 5 главу книги Левит. Стихи 1-13 главы 5. Касаются особого вида греха, который обычно называют грехом бездействия, то есть когда мы должны были что-то сделать, но не сделали. И если мы хотим понять остальную часть Ветхого Завета, тогда нам нужно понять и запомнить, что существуют различные классы, категории и уровни греха. Мы уже познакомились с концепцией преднамеренного и непреднамеренного греха как первой крупной развилкой на дороге. То есть, если грех является непреднамеренным, а не своевольным, то один или несколько из многих жертвенных ритуалов левитской системы жертвоприношений могут искупить его. Однако, если грех совершен намеренно, тогда нет никакого средства правовой защиты. Грешник должен быть наказан. До сих пор мы рассматривали непреднамеренный класс грехов и в 4 главе книги Левит познакомились с непреднамеренным грехом, действием, которое было ошибкой, несчастным случаем. Глава 5. Книга Левит в стихах 1-13 рассказывает о еще одном типе непреднамеренного греха, называемом грехом бездействия. Он был вызван тем, что закон предписывал что-то сделать, но это не было сделано, потому что люди забыли или не обратили внимания, или по какой-то причине были не способны это сделать. Болезнь, несчастный случай или что-то в этом роде. И нам даны примеры того, что включает в себя этот тип грехов – непреднамеренное упущение. Первый пример – тот, кто слышит публичное заявление о том, что любой, кто знает факты инцидента, требующего судебного разбирательства, должен выступить, но не делает этого, виновен в грехе бездействия. Это не тот человек, который был вовлечен в инцидент. Он просто, возможно, знал что-то, что могло бы пролить некоторый свет на этот вопрос. Библейское или, по крайней мере, еврейское определение слов «непреднамеренный». И упущение не совсем соответствует моему определению. Мне кажется, что человек, который отказывается выступать, делает это намеренно и активно. Но, по мнению Бога, это один из примеров вида греха, который он определяет как грех бездействия. Далее, Господь говорит, что этот человек виновен, что означает, что технически ему причитается наказание, но он может избежать этого наказания с помощью надлежащей жертвы. Древнееврейские комментаторы заметили эту проблему и пришли к выводу, что поскольку человек, который отказался выступить, имел только информацию и в остальном не совершил никакого преступления, этот человек пренебрег своим гражданским долгом, был небрежным в выполнении своих обязанностей. В церковной среде нередки случаи, когда человек замечает правонарушение. Например, кто-то крадет сборник гимнов или входит в помещение, где ему не место, и решает ничего не говорить об этом. Обычно причина в том, что он хочет быть милосердным, или он не хочет быть сплетником, или он не хочет, чтобы у кого-то были неприятности. Что ж, Господь говорит, подумайте еще раз, когда вы это делаете, вы навлекаете на себя вину в его глазах. Ваша обязанность сообщать любую имеющуюся у вас информацию о правонарушениях в соответствующие органы. Следующий пример непреднамеренного греха, бездействия. Человек вступает в контакт с чем-либо нечистым. Нечистый означает оскверненный. И в стихе втором нам перечислено то, с чем нельзя иметь дело. В этом списке три пункта, и каждый из них касается мертвечины. Первый – туша дикого животного. Второй – туша домашнего животного. И третий – туша рептилии, змеи или любого животного, которое ползает по земле. Но в нем также говорится, что человек, который стал нечистым, прикоснувшись к чему-то из перечисленного выше и не знал об этом, но позже осознал, ходил в состоянии нечистоты по незнанию. Человек стал нечистым и прожил какое-то время, не осознавая своего нечистого состояния, и это сделало его виновным. Поэтому акт осквернения и бездействия по этому поводу был грехом. Как можно было соприкоснуться с нечистым животным и не знать об этом? Достаточно просто, например, идя по улице, наступить на крошечную лягушку и быть в полном неведении, но по возвращении домой услышать, как ваша жена говорит: «Фу, к подошве твоей сандалии прилипла мертвая лягушка. Убери ее отсюда». Но чаще всего это было связано с употреблением в пищу крупного рогатого скота или овец, которые обычно были вполне приемлемы для пищи. Ритуально чистые, но по какой-то причине именно в этот раз он, скот, не был ритуально чистым. Например, поскольку почти все съеденное мясо было частью жертвоприношения, возможно, жертвоприношение было проведено неправильно, и вы узнали об этом только после того, как съели мясо. Или, может быть, кто-то дал вам немного мяса, вы съели его, а потом оказалось, что животное, от которого взяли это мясо, было убито диким зверем. Третий пример – это когда человек прикасается к человеческой нечистоте. Например, мужчина прикасается к своей жене после того, как она родила, но отведенное время еще не прошло, и ей еще предстоит совершить необходимую церемонию очищения, потому что считается, что сразу после родов женщина находится в нечистом состоянии. Или мужчина занимается сексом со своей женой, у которой внезапно начинаются месячные. Женщина во время своего цикла считается нечистой, и поэтому мужчина теперь случайно стал нечистым, Но он этого не заметил и узнал только позже. Эти виды нечистоты имеют меньшую степень тяжести, в отличие от одного из самых серьезных видов нечистоты – прикосновения к трупу человека. Обратите внимание, что нечистота от прикосновения к мертвому телу сюда не включена, потому что в этом случае должны быть выполнены строгие ритуалы очищения. Я надеюсь, что вы начинаете понимать этот важный проявляющийся принцип, согласно которому вина в глазах Бога не зависит от того, осознает ли человек свою вину. Человек либо не делал чего-то, что он должен был сделать, либо сделал то, чего он не должен был делать, все в соответствии с Божьими заповедями и законами. Чтобы развить эту тему немного дальше, давайте подумаем вот о чем. Кто-то не знает, что по своей природе он родился грешником, и это вообще не его вина. Но это не меняет того факта, что перед Богом этот человек виновен. Другими словами, человек, который никогда не слышал Евангелия, находится в том же базовом состоянии, что и тот, кто слышал его, но отверг. И то, и другое обнажает вину, потому что осознание. Или неосознание вашей вины не имеет никакого отношения к делу. И тот же принцип, который действовал в Ветхом Завете, остается в силе и сегодня. Четвертый пример, приведенный в стихе 4. Человек дает клятву, дает обет, обещание что-то сделать, независимо от того, заключается ли этот обет в том, чтобы творить зло или добро, а потом проходит время, и он забывает об этом. То есть он не делает того, что он поклялся сделать. Тогда он виновен перед Богом в непреднамеренном грехе из-за упущения. Это довольно интересный пример, особенно та часть, которая касается того, что обет давался, чтобы творить зло или добро. Во-первых, идея здесь заключается в том, что человек поклялся именем Бога что-то сделать. Это обет по определению, потому что этот человек призвал имя Иеговы. Во-вторых, не имеет значения, какова была природа обещания. Возможно, вы импульсивно пообещали отомстить, даже убить своего супруга за то, что он вас разозлил. Возможно, вы на самом деле не это имели в виду, а просто сделали это опрометчиво. Но невыполнение делает человека, кто дал обет, виновным в грехе бездействия. Дело, конечно, не в том, что нужно выполнять обет, даже если это зло. Позже, в Ветхом Завете и потом в Новом, мы получаем предостережение против того, чтобы вообще давать обеты Богу. Например, нам говорят просто сказать наше «да-да» и наше «нет-нет». Призывание имени Бога влечет за собой серьезные последствия. И нам лучше избегать этого. Мы склонны призывать имя Бога очень небрежно. И чем больше мы это делаем, тем больше это становится просто бессознательной привычкой. И тем больше вероятность того, что мы просто забудем о том, в чем мы поклялись. Тогда, в древние времена, к клятвам относились очень серьезно, намного серьезнее, чем в наши дни, потому что было мало письменных юридических кодексов и, следовательно, мало юристов и письменных контрактов. Клятвы были традиционным методом заключения юридических соглашений. В западном обществе письменные обещания или клятвы, называемые контрактами, являются нормой и частью основы нашей правовой системы. Незаконный контракт не имеет обязательной силы,
Это означает, что, например, вы подписываете контракт, в библейских терминах вы даете обет с человеком, чтобы он украл машину и продал ее вам по дешевой цене. Вы даете ему половину денег после его согласия сделать грязное дело. А остальное, когда он передаст вам украденную машину. Но вместо этого он забирает ваши деньги и не появляется с машиной. В современном западном праве вы не можете подать на этого человека в суд с требованием вернуть ваш первоначальный взнос. Потому что предмет договора сам по себе является незаконным действием. А контракт, касающийся незаконного действия, в библейских терминах там злого действия, не является обязательным. Но здесь, в книге Левит, мы читаем, что обещание любого рода во имя Иеговы, независимо от того, заключается ли природа обещания в том, чтобы сделать что-то против закона Божьего или в соответствии с законом Божьим, является обязательным в глазах Бога. Очевидно, что клятва сделать что-то против закона Божьего, например, обещание убить кого-то или украсть у него, влечет за собой двойной удар. Суть в том, что мы с вами можем импульсивно и неискренне дать обет, призывая имя Бога, а потом просто отмахнуться от него, забыть о нем, и это делает нас виноватыми в его глазах, когда мы не выполняем обет, данный во имя его. Итак, давайте последуем библейскому совету и в первую очередь будем избегать давать обеты, если только они не носят самого серьезного и необходимого характера. Стих 5 знакомит нас с очень важным и упущенным из виду аспектом системы жертвоприношений, исповедью. Христианам свойственно думать и обвинять древних евреев в законничестве, поскольку они следуют системе жертвоприношений. На самом деле, первым шагом к получению прощения за грехи в системе жертвоприношений является ваше признание перед Иеговой в том, что вы согрешили против Него. Мы найдем тексты по всему Ветхому Завету, в которых ясно говорится, что нужно иметь раскаявшееся и сокрушенное сердце, то есть разум, чтобы жертвоприношения были эффективными. Мы будем снова и снова читать в Библии о тех лицемерах, которые соблюдают все ритуалы, а сами горды и внутренне не раскаиваются, но у нас в современном христианстве происходит точно то же самое. У нас есть много так называемых верующих, которые делают много внешних видимых дел, но доверие и состояние сердца, угодное Богу, у них полностью отсутствуют. Предписанная жертва для каждого из этих четырех случаев. Непреднамеренного греха бездействия, перечисленных в Левит 5, называется в стихе 6, и это жертвоприношение хатат, состоящее из овцы или козы. Мы не будем рассматривать саму процедуру, потому что разбирали ее на двух последних уроках. Вы можете просто обратиться к ним, если хотите узнать о ней больше. Стихи с 7 по 13 содержат список того, какие животные могут быть заменены, когда у поклоняющегося просто нет финансов, чтобы принести предписанное животное, овцу или козу, для приношения хатат. Например, если он не может обеспечить ягненка для своего приношения хатат, тогда будет достаточно двух голубей. Как бы ни были дешевы и многочисленные птицы, человек мог быть настолько беден, что не мог себе позволить даже птиц. Тогда он мог принести 2 килограмма манной крупы, тонкой муки, вместо ягненка. Также обратите внимание, что в отличие от обычных требований к приношению зерна, манной крупы, тонкой муки, в данном случае оливковое масло и ладан, дорогая роскошь, которую нужно было добавлять в тесто, не нужны. Итак, то, что мы видим здесь, это своего рода скользящая шкала, установленное не только в соответствии с классом, к которому принадлежит человек, первосвященник, вся община, лидер рода или отдельный человек, но даже в зависимости от того, насколько этот отдельный человек обеспечен. Помните, это касается только этой конкретной жертвы – хатат. Но также обратите внимание, что ни при каких обстоятельствах даже самый бедный человек не обходится без жертвоприношения. Требуется хотя бы немного манной крупы. Мы видим, как устанавливается важный Божий принцип. Никто не может быть освобожден от уплаты выкупа за свой грех Господу. С пришествием Христа скользящая шкала закончилась. Христос – это фиксированная и неизменная цена для всех богатых или бедных. Позвольте мне упомянуть здесь довольно интересный вопрос, и я не уверен, что у меня есть на это ответ, который я бы взял на вооружение. Основополагающий библейский принцип заключается в том, что только кровь может искупить грех, но здесь мы видим, что самый бедный человек может обеспечить растительное приношение, а не животное, чтобы искупить свою вину. Почему? Единственная причина, которую я могу придумать для этой аномалии, заключается в том, что на самом деле речь идет о нечистоте. Грех происходит от того, что человек не осознает своей случайной нечистоты. Дело не в том, что его грех сделал его нечистым. Я неоднократно говорил, что типичная христианская доктрина о том, что Бог не оценивает грехи по кривой, совершенно не подтверждается Священным Писанием. Вот один из лучших примеров. Непреднамеренные грехи бездействия, когда даже зерно может быть использовано для оплаты вины. Это абсолютная низшая категория того, что даже можно назвать грехом. И, очевидно, Бог делает для нее какое-то особое допущение. Этот раздел также дает мне возможность показать вам, как мы должны понимать концепцию буквального восприятия Библии. Как я уже учил вас раньше, буквальный означает, что мы должны искать, что на самом деле означают слова или фразы, а не переводить дословно. В результате может получиться предложение, которое мы даже не сможем понять. Кроме того, значение фразы должно рассматриваться в культурном контексте того времени, когда она была написана, и не должно считаться аллегорическим или восприниматься как метафора, если только контекст не указывает, что именно это и подразумевается под фразой. Стих 7. В зависимости от вашей версии начинается так. И если же он не в состоянии принести овцы, или так, но если его средств не хватило, да, или что-то в этом роде. На иврите здесь записаны слова «им эйн ядо масегет». Если переводить дословно, мы получим «если его рука не может дотянуться». В этом нет особого смысла, не так ли? Вы видите, что фраза «если его рука не может дотянуться» — это устоявшаяся еврейская идиома, которая на современном русском языке означает, если этот человек не может себе этого позволить. Итак, у нас есть хороший буквальный перевод, но это не дословный перевод, иначе все, кроме Саймово, сведущего знатока Библии на древнееврейском языке, запутались бы, пытаясь понять его. Стих 14. Подводит нас к новому типу жертвоприношения, ашам, и мы знакомимся с новым классом грехов. Здесь нам представлена концепция выплаты штрафа за неправильное поведение. Это полностью отличается от того, что было описано в первых 13 стихах главы 5.
когда человек не вел себя плохо, скорее он случайно стал нечистым. И даже когда он не осознавал этого, все равно был виновен. Но лучшим словом, чем штраф, является возмещение ущерба, потому что возмещение указывает на то, что причитается. Когда мы получаем штраф за превышение скорости и платим штраф, это штраф в его более прямом смысле. Дело не в том, что мы платим то, что нам причитается, а в том, что мы допустили юридическую ошибку, были оштрафованы, и теперь в качестве наказания мы платим этот штраф. После того, как мы заплатим этот штраф за нарушение правил дорожного движения, нас не простят и не оправдают. Уплата штрафа не компенсирует или не заменяет наше нарушение закона. Во Флориде получение штрафа за нарушение правил дорожного движения и его оплата не завершают процесс. Водителю начисляются баллы, которые могут повлиять на страховые тарифы. Возмещение в том смысле, который подразумевается здесь, в книге Левит 5, приносит восстановление и прощение. Речь идет не о наказании. И поскольку кто-то согрешил против Божьей святости, жертва Ашам возмещает ущерб человека, который был нарушителем, чтобы этот человек полностью выплатил его перед Богом и, следовательно, восстановил отношения с Богом. Итак, мы будем называть жертвоприношение Ашам жертвоприношением возмещения ущерба. Может показаться, что эти различные виды жертвоприношений, которые мы до сих пор обсуждали, Ола, Минха, Зевах, Хатат, а теперь и Ашам, на самом деле отличаются друг от друга лишь незначительными способами, и что мы переливаем из пустого в порожнее, пытаясь провести различия между ними. Тем не менее, я надеюсь, что после того, как мы познакомимся с каждым из них, а затем немного позже в книге Левит увидим, как они применяются, наше понимание того, что грех и прощение сложны и многогранны, станет более полным, как я полагаю, и было задумано. Один из способов осмыслить все, что мы узнали до сих пор о системе жертвоприношений, понять, что она дает нам набор инструментов и примеров, которые описывают не только то, что такое грех, но и его последствия, и как можно исправить эти последствия. Гордон Уэнхэм описывает эти инструменты и примеры как модели. Итак, используя его термин «модели», можно сказать, что Ола, жертва всесожжения, дает нам модель, которая носит личный характер. То есть мы видим человека, которого Иегова объявляет виновным за его греховную природу, а затем мы видим животное, которое должно умереть вместо него как заменитель, чтобы могло произойти общение и мир между Богом и этим конкретным человеком. Зевах – мирная жертва, которую большинство переводчиков называют жертвой за грех. На мой взгляд, неправильно. Используя медицинские термины, позволяет взглянуть на еще один аспект греха. Я приводил пример с отравленным человеком. Грех делает мир настолько загрязненным, точно так же, как яд загрязняет человеческие органы и ткани, что Бог больше не может там пребывать. Поэтому кровь невинного животного становится противоядием, которое нейтрализует яд, или кровь дезинфицирует загрязненное святилище, после чего Иегова может снова быть со своим народом. Ашам, искупительная жертва, дает нам еще один взгляд на грех, предоставляя нам коммерческую модель, как мы увидим, изучая Ашам. Грех также создает долг, который человек несет перед Богом. Долг выплачен, возмещение ущерба сделано посредством крови невинного животного. Я отвлек вас от этого вопроса, потому что мы все слышали, как проповедники и учителя излагали свои взгляды на грех и последствия греха. И, как правило, каждая конфессия выбирает в рамках своей общей доктрины один или два аспекта греха в качестве своего эффекта выбора и заявляет, что другие последствия греха каким-то образом недействительны, или они имеют меньшее значение, или не заслуживают обсуждения. Мы видим, что в книге Левит Бог пытается научить нас, земных созданий, некоторым из самых основных аспектов греха и его ужасных последствий. И способ, которым он добивается этого, заключается в том, чтобы разделить его на небольшие и несколько упрощенные куски, чтобы мы могли переварить и усвоить информацию. Эти кусочки на один укус – это различные виды жертвоприношений и ритуалов, и их конкретные цели, которым Бог учит свой народ. В конце концов, когда мы обращаемся ко греху, мы имеем дело с духовным вопросом. И в нашем нынешнем физическом состоянии мы просто не можем понять очень многое о духовной вселенной. Неспасенные люди способны понять еще меньше того, что способны понять мы, рожденные свыше христиане. Так для чего же именно был нужен Ашам? По мере того, как мы продвигаемся по Торе, мы обнаруживаем, что многие законы, заповеди и ритуалы, указанные в книге Левит, конкретизируются, расширяются и более подробно излагаются в книгах Числа и Второзакония. Ашам ничем не отличается. Итак, сейчас мы рассмотрим в первую очередь то, что мы находим в книге Левит.
Начиная со стиха 14, первый случай греха, который должна искупить жертва Ашам, описывается как грехи против Господа. Или еще точнее, непреднамеренные грехи против священной собственности Господа. Еврейскими раввинами и древнееврейскими мудрецами было написано множество комментариев о том, что именно представляет собой непреднамеренный грех и что именно является священной собственностью Господа. Я надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к обычно честной попытке этих древних еврейских религиозных авторитетов попытаться определить то, что часто является очень обобщенными заповедями и ритуалами, которые мы находим в Торе, потому что эти комментарии составляют основу Талмуда. Мы не должны поспешно судить этих авторов как самодовольных или как людей, которые пытались изменить Божьи заповеди. Их благородной целью, как правило, было найти способы исполнения Божьих заповедей, многие из которых были очень туманны в библейских объяснениях, точно так же, как мы видим здесь в книге Левит 5. Некоторые из возможных грехов, которые эти ученые-мужи включают в категорию непреднамеренных грехов против священного имущества Господа. Следующие. Употребление святой пищи. Мы находим ссылку на это в Левит 22, 14. Что обычно определяется как несвященническое употребление пищи, которую должны были есть только священники. Священники в своем доме едят пищу, которая была принесена в жертву, которую следовало употреблять только в скинии. Другим было невыполнение некоторых видов обетов или непредоставление
предписанной десятины в святилище для какой-либо церемонии посвящения. Книга Левит 5 разбивает грехи на два разных типа. Непреднамеренный грех против Господа и осознание этого и непреднамеренный грех против Господа и осознание этого только некоторое время спустя. Важно понимать, что эти конкретные грехи или прегрешения имеют более серьезный уровень, потому что они считаются направленными. Непосредственно против Господа. Все грехи в какой-то мере направлены против Иеговы, потому что каждый грех по определению предполагает нарушение Божьих заповедей или законов, или Его воли каким-то образом. В нашей Библии в Левит 5:14 мы находим слово «грех» или «преступление», и на иврите это слово звучит как «мал». «Мал» – это одно из нескольких еврейских слов, которые в конечном итоге объединяются вместе и затем переводятся на английский как «грех» или «нарушение». Но «маал» используется на иврите для обозначения в первую очередь самых серьезных грехов. И позже в Торе мы найдем то же самое еврейское слово «маал», используемое для описания греха прелюбодеяния и поклонения другим богам, идолопоклонства. Мы найдем некоего царя Иудеи, совершающего маал, потому что он хотел лично возжечь благовоние на жертвеннике благовоний в честь Иеговы, хотя эта привилегия была предоставлена только священникам. На самом деле мы обнаруживаем, что в зависимости от того, был ли грех против Господа известен сразу или не был осознан до более позднего времени, были проведены несколько разные ритуалы для искупления. Грешить против священной собственности Господа и в то же время осознавать это, вот о чем идет речь в стихах 14-16. Грех против священной собственности Господа и незнание оскорбления Бога до некоторого времени обсуждается, начиная со стиха 17.
Если поклоняющийся знал о своем проступке на тот момент, когда это произошло, он должен был принести в жертву барана, которому было не менее одного года. Это должен был быть совершенный баран. Не все жертвоприношения требовали, чтобы животное было совершенным. Но в данном случае животное должно было быть высочайшего качества. В качестве дальнейшего определения жертвенного возмещения мы получаем очень расплывчатое и часто оспариваемое указание о том, что жертва должна стоить определенную сумму денег, измеряемую храмовым стандартом в серебряных шекелях. Позвольте мне попытаться немного разобраться в этом, потому что эта денежная система все еще использовалась во времена Иисуса, и это поможет вам лучше понять некоторые библейские истории, которые происходили во времена Нового Завета. Во-первых, шекель – это фиксированная денежная единица. Точно так же, как доллар – это фиксированная денежная единица. Однако в более древние времена количество того или иного драгоценного металла, содержащегося в шекеле, варьировалось. Шекели могли быть сделаны из меди, бронзы или серебра. Кроме того, человек, который чеканил монеты, мог быть царем или очень богатым человеком, или храмовым чиновником. Все эти различные виды шекелей были в обращении в одно и то же время, поэтому существовала разница между стоимостью различных шекелей в зависимости от того, кто их чеканил и из какого металла они состояли. В начале израильской истории было установлено, что если в религиозных целях деньги должны были использоваться, стандартом должны были быть меры и веса, используемые храмовыми властями. Ко времени рождения Иисуса, на самом деле задолго до этого, была создана система согласно, которой менялы обменивали шекели, отчеканенные аристократом или царем, на шекели, отчеканенные храмом. Естественно, эти менялы взимали комиссию за эту услугу и часто обманывали людей, у которых не было другого выбора, кроме как использовать услуги этих официально лицензированных менял, которые должны были отдавать часть своей прибыли первосвященнику. Вот в чем заключалась суть истории об Иисусе, опрокинувшем столы менял на территории храма, поскольку он увидел, что все это превратилось просто в коммерческую операцию по обмену иностранной валюты. Одной из причин, по которой должна была быть установлена денежная стоимость барана, который должен был быть использован в жертвоприношении, было то, что в приношении Ашама за грех против Господа и осознание этого требовалось добавить дополнительную сумму в качестве штрафа. И эта сумма составляла 20%. Как можно получить плюс 20% к стоимости барана? Идея заключалась в том, что эти 20% будут выдаваться деньгами, шекелями. Итак, барану была присвоена денежная стоимость, скажем, 100 серебряных шекелей в соответствии с храмовым стандартом, а затем поклоняющийся должен был добавить к нему еще 20%. Итак, в моем примере он приносил барана плюс 20 серебряных шекелей в качестве своего общего приношения Ашам. В конце концов, стало возможным просто отдать храму денежную стоимость барана плюс 20% вместо того, чтобы приобретать животное. Стих 16 заканчивается словами «И он будет прощен». Поклоняющийся был полностью освобожден Богом от этого греха, если он исповедовал свой грех, выступил вперед с раскаявшимся сердцем и принес требуемое искупительное приношение. Жертвенная система не была неисправна. Она делала именно то, для чего была предназначена. На следующем уроке мы продолжим изучать 5 главу книги Левит, 17 стиха.